эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. За что был уволен министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Лолуа и что думают об этом жители Сухуми? Грузинские власти намерены приступить к обещанной реформе прокуратуры и Министерства внутренних дел. В Европе стартуют Дни осетинской культуры. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Барак Обама встретился с монархами Ближнего Востока. Конгресс США принял законопроект по соглашению с Ираном. Проект «Стена на границе с Россией» обойдется Украине в 250 миллионов долларов. В четверг в Вашингтоне на встрече с руководителями стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива президент Обама подтвердил твердую приверженность США обеспечению безопасности союзников в зоне Персидского залива и предложил им расширить сотрудничество в области противоракетной обороны, осуществление бесперебойного судоходства и защиты от кибератак со стороны Ирана. Представители ближневосточных стран, в свою очередь, поддержали курс Белого дома на заключение поддающегося проверке ядерного соглашения с Ираном. Эти шаги с точки зрения США призваны ослабить беспокойство Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Омана, Кувейта и Арабских Эмиратов относительно последствий возможного соглашения с Тегераном о будущем ядерной программе Ирана. Вместе с тем, Обама не ответил официально на предложение союзников о заключении полноценного договора о обороне, который бы обязал США прийти им на помощь в случае вооруженного нападения Ирана. По словам Обамы, в случае, если государства зоны залива станут жертвами агрессии, США будут готовы вместе с ними в срочном порядке рассмотреть принятие надлежащих контрмер. Согласно сообщениям американской прессы, в ходе переговоров Барак Обама также призвал страны региона не начинать своих собственных ядерных исследований в ответ на ядерную программу Ирана. Некоторые из этих стран, включая Саудовскую Аравию, публично заявляли о том, что у них должно быть право обладать ядерными технологиями, которые имеются у Ирана.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США приняла в четверг законопроект, обязывающий Белый дом направить на рассмотрение Конгресса окончательное соглашение по ядерной программе Ирана. За законопроект проголосовали 400 членов Палаты представителей, против 25. Ранее этот документ был одобрен Сенатом США. Теперь он будет направлен на подпись президенту Бараку Обаме, который, как ожидается, подпишет его. Соглашение между Ираном, Соединенными Штатами и 5 другими странами, включая Россию, должно быть подписано до 30 июня. По соглашению, Иран должен согласиться на ограничения в своих ядерных работах в обмен на отмену введения против него западными странами экономических санкций. Многие члены Конгресса выступают против этой сделки, утверждая, что доверять Тегерану нельзя. Этот вопрос стал предметом острых разногласий между законодателями и администрацией президента Обамы. В Варшаве сегодня состоялась церемония посмертного присуждения Борису Немцову престижной награды имени Яна Карского, Орлы Карского, лауреатами которой в разные годы были Лех Валенца и Михаил Горбачев. Станислав Цюсек, бывший посол Польши в России, знавший Немцова лично, сказал во время церемонии, что даже нынешние власти России в определенной степени признают правоту погибшего политика, чей диагноз ситуации в стране, требующий коренных перемен, остается актуальным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Борис Немцов – первый лауреат в истории награды, которому она присуждена посмертно за несокрушимую отвагу в борьбе за свободу слова.
Я со своей стороны хочу сказать, что я буду делать все для того, чтобы его дело продолжали те люди, которые разделяют взгляды моего папы. И я надеюсь, что когда-нибудь все-таки Россия должна быть свободной. Он за это свою жизнь отдал.
Сказала дочь Бориса Немцова Жанна, которая принимала награду в Варшаве. Ян Карский во время Второй мировой войны был подпольщиком, который, переодевшись в форму немецкого солдата, солдата прошел в Варшавское гетто, а также в лагерь Визбица, откуда евреев направляли в лагеря смерти. Затем Карский выехал на Запад и передал союзникам по антигитлеровской коалиции материалы об уничтожении евреев на территории Польши, которые, к сожалению, были практически проигнорированы. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Так называемый проект «Стена на границе с Россией» обойдется Украине в 4 миллиарда гривен, около 250 миллионов долларов, следует из сметы, опубликованной на сайте украинского правительства. Ожидается, что четверть этой суммы потратят уже в нынешнем году. При этом в документе уточняется, что общая протяженность пограничных инженерно-технических сооружений составит около 2000 километров. На их возведение уйдет не менее 3 лет. Территории, прилегающие к контролируемым сепаратистам, районам на востоке Украины и в Крыму будут оборудованы противотанковыми рвами 4 на 2 метра, металлическими наблюдательными вышками высотой 17 метров, средствами наблюдения, сигнализации и поражения и специальными опорными пунктами для пограничников, сообщает «Украинская правда». С предложением отгородиться от России стеной летом прошлого года выступил украинский бизнесмен, бывший тогда губернатором Днепропетровской области Игорь Коломойский. Власти Украины объявили о планах строительства защитных сооружений на границе с Россией в июне 2014 года, вскоре после начала боевых действий на востоке страны и аннексии Крыма. Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект о нежелательных в России иностранных и международных организациях. Документ поддержали представители всех думских фракций. 442 депутата проголосовали «за», трое высказались «против». Согласно принятым поправкам, нежелательной может быть признана неправительственная организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности и безопасности.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Вчера вечером президент самопровозглашенной Республики Абхазия подписал указ об отставке министра внутренних дел Рауля Лолуа и сразу объявил о назначении на этот пост Беслана Хагба. За развязкой главного абхазского политического скандала этой недели следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Вчера около 10 часов вечера были опубликованы 3 указа президента Абхазии Рауля Хаджимба об освобождении от должности министра внутренних дел Рауля Лолуа, назначении руководителем МВД Беслана Хагба и расформировании 7-го отдела Государственной службы охраны. Никаких комментариев к первым 2 указам президент не дал. Он не объяснил гражданам, за что уволил Рауля Лолуа и за какие заслуги назначил Беслана Хагба. Официальным поводом отставки Рауля Лолуа стала разборка между 2 силовыми структурами – Управлением внутренних дел по городу Сухум и Государственной службой охраны. 7 мая в Сухуме напротив кафе «Медовик» на набережной несколько сотрудников ГСО остановили несущих службу сотрудников УВД. Один из сотрудников ГСО Джонни Харчелава, будучи пьяным, нанес удар кулаком в лицо оперуполномоченному отдела уголовного розыска УВД Астану Сангуле и сломал ему нижнюю челюсть. Другого сотрудника УВД Анзора Шартан также избили. Военная прокуратура по факту избиения возбудила уголовное дело. Джонни Харчелава вызвали в прокуратуру, и прокурор Зураб Агума отпустил его под подписку о невыезде. Это стало сигналом для сотрудников УВД, что виновные в очередной раз не понесут наказание, и они решили разобраться сами. Попытались доставить Харчелава в УВД для беседы, но сотрудник ГСО категорически отказался поехать добровольно. Ему на выручку поспешил его коллега Джамбул Догуа. Завязалась еще одна драка, и на этот раз сотрудники УВД избили сотрудника ГСО Догуа, который с множественными ушибами был доставлен в больницу. Президент потребовал, чтобы руководитель УВД Дмитрий Дбар написал заявление об увольнении, что тот и сделал. Вслед за ним и министр внутренних дел Рауль Лолуа подал отставку. Начальник ГСО Анри Бобо свое место сохранил. 7-й отдел ГСО, сотрудники которого столь активно разбирались с УВД, расформирован, выведен из структуры Государственная служба охраны и переподчинен Службе государственной безопасности. Ход расследования по уголовному делу в отношении Джонни Харчелава и проведение процессуальной проверки по факту причинения телесных повреждений Джамбулу Догуа находится на контроле в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Пострадавшие отказываются давать показания и не сотрудничают со следствием. Помимо официальной, существует и другая версия отставки министра внутренних дел Рауля Лолуа. В соответствии с ней, драка между силовиками стала лишь удобным поводом для президента, чтобы избавиться от него. Рауль Лолуа, похоже, не устраивал не только определенные силы, связанные с криминалом внутри страны. Он, кажется, был неудобен и по другой причине. Уже несколько месяцев идет работа над межведомственным договором между двумя МВД – Россией и Абхазией в рамках Большого соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. В Абхазию поступило несколько вариантов от российской стороны. В МВД была создана рабочая группа, и там все варианты забраковали. Руководитель администрации президента Астамур Тания обо всем этом был информирован. Российская сторона настаивала на ускорении процесса. Позже рабочая группа МВД создала абхазский вариант документа, который был также представлен в администрацию президента. Рауль Лолуа то ли поплатился за свою несговорчивость, то ли пал жертвой дворцовых интриг. Говорят, президент крайне раздражен тем, что Рауль Лолуа не проинформировал его о том, какая работа ведется над договором. Но проговаривается и такой вариант, что президента могли намеренно не информировать. Пока эти соображения ничем не подтверждены. На завтра назначена пресс-конференция президента Рауля Хаджимба, и у нас, надеюсь, будет возможность прояснить эту ситуацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Правай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, взрасхан, хасорт,
взрасхан. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы внеочередная рубрика «Голоса» об отставке Рауля Лолуа с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаид Гагарян.
Как вы относитесь к отставке Рауля Лолуа и назначению Беслана Хагба министра внутренних дел?
Я к назначению Беслана Хагба никак не могу относиться, потому что я его не знаю. А то, что делал Рауль Лолуа, мне очень нравилось. Я думал, что у нас что-то будет новое. А что там происходило, это подоблёк, это решение главы государства, наверное, обоснованно. Я в эти дела не имел права лезть и не понимаю, почему это произошло вообще. И мне очень неприятно, что Рауль Лолуа ушел с должности министра. Меня зовут Аслан Алис.
Очень плохо, отрицательно отношусь, потому что этот молодой человек с таким рвением взялся за дело. Мы так надеялись на него, что он что-то изменит в лучшую сторону. А то, что он сменил его другим, это ничего не изменит. Президенту надо было об этом подумать. Римма Алексеевна, педагог 10-й школы. Только желание было у Лолуа, столько энергии в нем. Мы с такой надеждой все ожидали, что он изменит в позитиву. Ничего абсолютно не изменится. Ну зачем вот ты подписываешь заявление человека, который ходит, которого вынуждают уйти с работы. Ты почему не разберешься в причинах его ухода? Да ты постарайся отстранить тех, кто мешает ему работать. Надо ведь начинать не с Лолуа, а сверху.
Сказать нечего по этому поводу. Мы в растерянности все. Да? Так это можно объяснить лучше всего. Потому что никто не понимает, что происходит. Это, наверное, вообще такая долгая, наверное, такая текучая ситуация, которая привела к результату сегодняшнему. А там какая, мы не знаем. Так что пока какие-то давать выводы, я думаю, не стоит. Надо еще подождать, посмотреть, к чему вообще вся ситуация приведет. Лацужба Григорий меня зовут.
Лолуа тоже молодой, перспективный. Хорошие успехи были, где он работал, говорили. Никакого замечания не получал так внезапно. Что за нарушение делал этому, мне лично не ясно. Даже возмущаюсь. Я в шоковом состоянии. Дай бог, в Абхазии все было хорошо. Ну, президенту видно, парламенту видно, но участник войны работал в таких должностях так внезапно. Я возмущаюсь. Габуни Нина Михайловна, мать героя погибшего.
Очень неважно, кто будет министром внутренних дел.
Потому что я считаю, что самое главное жить по закону, коли они выставляют свои законы. И закон должен быть един. И тот, кто его нарушает, я считаю, что он должен караться. Это уже в зависимости от того, что для этого человека, да, как бы какой закон вынесется. Лишь бы был в стране закон, все жили по порядку, мы росли в лучшую сторону, выше и выше становились культурно. Да, меня да. Димой звать.
Ну, раз президент подписал, значит, так оно и надо.
Допускаю, что существуют объективные причины для этого, могут быть такие причины, но также и все как-то слишком спонтанно произошло, и есть предположение, что объективности в данном случае не хватает. А по отзывам по работе Рауля Лоло, в принципе, довольно много положительного. Опять же, лично с ним не сталкивался, но со слов других людей, да, которые для меня являются авторитетными лицами, он человек профессиональный, который знает свое дело и который ему предан. Цугурян Левон.
Анна Игнубарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня правительство Грузии утвердило пакет поправок, цель которых – реформа Министерства внутренних дел и Главной прокуратуры. Деполитизация и системное изменение работы правоохранительных и следственных органов были частью предвыборной программы коалиции «Грузинская мечта». Сегодняшнее утверждение пакета поправок профильное НПО назвали запоздалым, а их содержание – несоответствующим обещаниям. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Правительство Грузии сегодня утвердило пакет поправок, необходимых для реформы МВД и Главной прокуратуры. В связи с этим законодательному органу придется внести изменения в законы о прокуратуре и о правилах деятельности и полномочиях структур правительства Грузии, а также в Уголовный кодекс. В чем состоит суть реформы после заседания Кабмина, коротко объяснили главы профильных ведомств. Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури сообщил, что в скором времени служба госбезопасности будет выделена из МВД.
Будет создана отдельная служба госбезопасности. В нее войдут спецслужбы, контрразведка, антитеррористический центр и антикоррупционная служба. Изменится правило назначения главы службы госбезопасности. Кандидатуру представит премьер-министр правительству. В случае согласия Кабмина кандидатуру рассмотрит уже парламент и утвердит большинством голосов.
Вахтанг Гомелаури не стал вдаваться в подробности, почему его ведомство разработало пакет изменений в закрытом режиме без широких обсуждений. Будучи в оппозиции, грузинская мечта из-за неограниченных полномочий называла МВД монстром, попирающим фундаментальные права человека, и обещала после прихода к власти в первую очередь реформировать эту систему с учетом мнений специалистов и правозащитных НПО и соблюдением демократических стандартов. Из-за непрозрачности процесса сегодня в адрес МВД были слышны критические оценки оппозиционеров и правозащитников. Депутат от свободных демократов Нино Гугуадзе пообещала, что авторам поправок придется отвечать на острые вопросы в парламенте. Безусловно, необходимо разделить это министерство, этого монстра, но у нас очень много вопросов. Как будет осуществляться гражданский контроль над ведомством? Кто будет контролировать прослушку? Если ее будет осуществлять служба госбезопасности, то это будет шагом назад, поскольку есть опасность, что служба в этом случае станет осуществлять незаконные слежки и выполнять функции политической полиции. Принять активное участие в ходе комитетских слушаний в парламенте намереваются и профильные НПО. Над концепцией реформы прокуратуры и МВД работала коалиция для независимого и прозрачного правосудия, объединяющая более 30 организаций. Одна из представителей коалиции, юрист Центра по обучению прав человека и мониторингу СОПХО Верзаули, недоумевает, почему правительство, откладывая с момента прихода к власти обещанную реформу, теперь так скоропалительно приняло пакет поправок. В результате главное обещание властей – политизировать процесс назначения главного прокурора так и не выполнено.
За политической фигурой министром юстиции остается право единолично представлять кандидатуру главного прокурора. Новшество в том, что представленную кандидатуру будет утверждать не премьер, а прокурорский совет, потом парламент. В этом процессе абсолютно не учитывается роль парламентской оппозиции. Весь процесс назначения все равно остается прерогативой одной правящей политической команды. Соповерзиоли не считает убедительным аргумент министра юстиции Тейцу Лукьяни, которая сослалась на то, что для кардинальных реформ необходимо конституционное большинство, которого у правящей коалиции грузинской мечты нет. Известно, что и парламентская оппозиция выступает за реформы. Таким образом, представив сегодня поправки, власти, тем не менее, так и не осуществили мечту правозащитников назначать главного прокурора на основе конкурса, лишь с учетом его профессиональных качеств. Зия Паресишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Ее страница в социальной сети Facebook пестрит комментариями, гневными обращениями в адрес столичной мэрии. Сотрудники городской администрации уже знают ее в лицо. Периодически она грозится встать на ноги, и предупреждение действует, ведь Анна Гугуадзе – гость этой недели. Девушка с ограниченными возможностями. Впрочем, это не ограничивает ее деятельность. Она вела программу на телевидении, занимается фотографией, а также трудится в отделе кадров. И вот уже 10-й год подряд Анна за месяц начинает готовиться к детскому фестивалю «Солнце», который проходит в День защиты детей 1 июня. Анна завсегдатай маленького уютного кафе в центре Тбилиси. В этом одном из немногих приспособленных для людей с ограниченными возможностями заведений в столице. С ней встретилась Анастасия Славенская.
Что это за фестиваль, как долго ты занимаешься его организацией и почему он проходит именно в парке Зиуре?
Мы назвали его фестиваль для детей, но люди, которые приходят на этот фестиваль, могут, даже взрослые, кто хотят, например, вернуться в детство хоть на один день или на несколько часов, мы даем им эту возможность. Это фестиваль для всех. Программа, конечно, у нас такая, ну, детская, но взрослые тоже могут хорошо повеселиться. На этом фестивале разные концерты, спектакли. У нас в этом фестивале участвуют дети с ограниченными возможностями. И почему Мзиури? Потому что Нунадар Думбадзе – это мой любимый писатель. И, как вы знаете, он всегда хотел, чтобы Мзиури был детским городом. К сожалению, сейчас Мзиури не такой, как планировался. И он функционирует только как парк. И это день, когда мы все собираемся, кто любим Думбадзе, солнце, и проводим вот этот солнечный день в Зиури. Потому что самое главное – показать людям, что в один день можно, чтобы мечта Думбадзе сбылась. И это был бы настоящим детским городом.
А каким должен был быть этот парк по задумке Думбадзе?
Значит, самое плохое, что территории в Зиури уже не те, какие были раньше. Вокруг обстроили корпуса, и он, как я уже сказала, как обыкновенный парк. Это должно было быть место, где должны были быть всегда разные мероприятия для детей. Это должен был быть маленький город со своим мэром, со своими почетными гражданами. И там вот все время что-то должно было происходить. Но, к сожалению, это все осталось как-то планом. И Сеул сейчас, к сожалению, не такой, как должен был быть.
Тебе часто приходится бороться с администрацией нашего города. Последняя битва шла за то, чтобы из парка убрали парковку. Как дело обстоит сейчас?
Это проблема не только в Зиуре. У нас в Тбилиси те люди, которые работают в мэрии, я не знаю, почему они получают деньги. Они все время говорят, что куда они должны там посадить деревья, устроить парки, но я пока что ничего такого не вижу. Да, конечно, там в Зиуре есть, например, свет, там есть, стоит охрана, и там, например, нет мусора, но озеленение парка вот в ужасном состоянии. Ужасно. И парковка тоже. Мы написали письмо и собрали подписи людей, уже зимой машины стояли на детской площадке, где должны дети играть, там стояли машины. Нам сказали, что уже вот до 1 июня они поставят специальные шлагбаумы, чтобы запретить парковку. Но, в общем-то, там проблем очень много. И если люди не будут спрашивать с правительства, то проблемы останутся проблемами. И это будет все разговор. Так что я думаю, что здесь нужно не только, например, чтобы я что-нибудь сказала, а все люди собрались, потому что у нас не остался вообще в Тбилиси парк. Есть только стулья, то есть скамейки и асфальт. Больше ничего нет. Вот это мы называем парком. И то, что осталось с этого МЗИУ и Ваке парк, это надо беречь.
Говоря о проблемах людей с ограниченными возможностями, безусловно, встает в первую очередь вопрос неадаптированной среды, отсутствия рабочих мест. Но как ты считаешь, возможно, пример с тебя должны брать больше людей с похожими проблемами? Может быть, нужно громче отстаивать свои права в нашей стране?
Знаешь, вот эти страны, где вот сейчас нет таких проблем, как у нас, да, вот в этих странах тоже эти люди с ограниченными возможностями сами стояли за свои права. То есть они говорили громко, и они получили то, что у них сейчас есть. Я понимала, что это трудно в Грузии, потому что у нас элементарно, вот чтобы вышел на улицу человек, это практически невозможно. И то есть, чтобы твой голос услышали, это уже тоже проблема, да? Но сейчас уже совсем другая ситуация. Например, есть интернет, и можно получить даже образование с помощью интернета. Раньше этого же не было. То есть мой совет этим людям, чтобы если ты что-то хочешь, ты должен сам улаживать свои проблемы. И вместо тебя это никто не уладит никогда.
А что касается, вот опять-таки возвращаясь к предыдущей теме, трудоустройства людей с ограниченными возможностями, я думаю, что пару лет назад это было практически что-то запредельное и нереальное. Сейчас ситуация немного улучшилась, можно так сказать? Или...
Да, конечно. Я не люблю таких людей, которые не замечают и не видят лучшие стороны. Вот, например, 4 года тому назад ситуация была совсем по-другому. Сейчас она совсем по-другому. Но как-то мы двигаемся очень медленно к этим улучшениям, и надо работать больше. Но, конечно, ситуация улучшилась. Журналисты стали разговаривать больше об этой теме. И они начали искать людей с такими проблемами и вот показывать их обществу, да, разговаривать о них. И вот это все заставляет даже правительство как-то расшевелиться.
Ты уже много-много лет занимаешься различными видами деятельности, начиная от фотографии, заканчивая вот службой в отделе кадров. Как тебе удается совмещать все это?
Если даже был, например, вот мне сказали бы только заниматься фотографией больше ничем, я бы сказала, что нет, я не могу вот все время одно и то же делать, даже если это фотография. А снимать я тоже, знаешь, не могу сказать, что снимаю только портреты или только гламур. И вот я не работаю только в одном жанре. Планы есть уехать в Париж на неделю. И надеюсь, что приеду оттуда с выставкой. То есть у меня есть такая идея, что хочу снять современный Париж, как он сейчас выглядит.
Я знаю, что ты очень давно и упорно пытаешься взять штурмом посольство Америки. Для того, чтобы они дали тебе визу, и ты смогла поехать туда посмотреть эту страну. Пока ее не дают, к сожалению. Но в целом, ты бы смогла жить в другой стране? Ты бы хотела жить в другой стране?
Вот. Знаешь, что я, честно, не смогла бы уехать никуда, потому что если я уеду, там МЗИУРИ останется без солнечного фестиваля. Ну, я бы поехала, например, на месяц, на 2 недели, но так, чтобы остаться, нет. Я не знаю, почему там посольство Америки не дает мне визу. Наверное, они думают, что я оставлю МЗИУРИ, но тебе скажу, что я не согласна.
Рассказывала наш гость недели, девушка с ограниченными возможностями Анна Гугуадзе. С ней беседовала Анастасия Славенская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе визита в Брюссель заявил, что самая большая страна в мире пытается получить еще пару квадратных метров. По его словам, европейские рынки куда более привлекательны и интересны для его страны, чем Евразийский союз. Кроме того, Маргвелашвили подчеркнул, что ценности, заложенные в российской политической системе, чужды Грузии. «Они были чужды нам, даже когда мы были частью Советского Союза», — заявил президент. Он также сделал выпад в сторону России, обвинив ее в нарушении соглашения, заключенного с Украиной в 1994 году, когда та отказалась от своего ядерного оружия в обмен на гарантии защиты ее территориальной целостности. И что мы видим в 20-ю годовщину этого исторического события? Мы видим оккупированную Украину, мы видим оккупированный Крым, заявил Маргвелашвили. Как пишет сегодня, 15 мая, American Interest, похоже, что действия России по воссоединению территории бывшего Советского Союза не на шутку пугают ее соседей. По меньшей мере, издание считает, что это справедливо по отношению к Грузии, судя по тому, как ее президент отвечал на вопросы журналистов в ходе своего визита в Брюссель. В сочинской резиденции президента Российской Федерации проходит двусторонняя встреча президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Владимира Путина. Рабочий визит абхазского лидера состоялся по приглашению российской стороны. Президенты двух стран обсуждают вопросы российско-абхазского сотрудничества в рамках реализации договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Открывая заседание, президент Российской Федерации сказал: «Между нашими странами подписан ряд документов, я считаю, очень важных и обстоятельных». В свою очередь, Рауль Хаджимба поблагодарил Владимира Путина за приглашение на праздничные мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы. По его словам, парад на Красной площади впечатлил не только абхазскую делегацию, но и все мировое сообщество, сообщает информагентство «Австный пресс». Далее Рауль Хаджимба подчеркнул, со времени подписания между Россией и Абхазией договора о союзничестве и стратегическом партнерстве реализован ряд положений. Уже подписано соглашение о пенсионном обеспечении, о повышении заработной платы отдельным категориям бюджетников, идет активная работа в сфере обороны, взаимодействия органов внутренних дел, а также связанная с пограничной тематикой. Отношения между нашими странами развиваются динамично, и мы со своей стороны делаем все, чтобы эти отношения были легкими и тесными. Глава МВД Грузии Вахтанг Гамилаури сегодня, 15 мая, представил на заседании правительства проект реформирования ведомства, который подразумевает создание службы государственной безопасности. Как подчеркнул министр, разделение МВД было предвыборным обещанием коалиции «Грузинская мечта», которая пришла к власти в октябре 2012 года.
Новости представила Любовь Бамматова.
Ехать Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Партия народной свободы РПР «Парнас» 12 мая опубликовала экспертный доклад «Путин. Война», который был задуман российским политиком Борисом Немцовым незадолго до его смерти. Корреспондент русской службы «Радио Свобода» Илья Кизиров выяснял, какие неизвестные факты об участии российских военных в конфликте в Украине в него вошли.
Собирать материал для доклада начал еще Борис Немцов. По словам Ильи Яшина, большую часть работы пришлось проделать и после гибели Немцова.
Работа над этим докладом, докладом «Путин. Война», который называется ровно так, как хотел назвать его Борис Немцов, работа велась в течение 2 месяцев. Мы совершили несколько поездок, в том числе в Кострому, в том числе в Иваново, в том числе в Ростов-на-Дону, в ряд других российских городов. Наши волонтеры работали в Улан-Удэ. Источниками нашего доклада стали родственники погибших солдат, официальные лица в Киеве, официальные лица в Москве, правда, анонимно. Мы провели значительную работу с открытыми источниками, которые легли в основу этого доклада. Мы собрали и систематизировали, как нам кажется, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Украины российских вооруженных сил, а также групп наемников, которые рекрутируются, финансируются и направляются на территорию Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях против официальных властей, против силовых структур украинского государства.
Формат доклада – 11 глав. Зачем Путину эта война, как забирали Крым, добровольцы или наемники и другие.
Им несомненным доказательством присутствия на востоке Украины частей российской армии являются многочисленные свидетельские показания военнослужащих России, которые принимали непосредственное личное участие в боевых действиях против украинских армий. Глава так и называется «Российские военные на востоке Украины». Глава содержит целый ряд признательных показаний российских солдат, которые были задержаны украинскими частями, высказываний тех российских военнослужащих, которые были в зоне вооруженного конфликта и вернулись домой. В частности, могу привести пример, разумеется, в первую очередь, показаний российских десантников из Костромы и Иваново, которые были задержаны после обстрела на территории Украины в августе 2014 года. Продвинулись примерно на 20 километров вглубь Украины и были, соответственно, блокированы и задержаны частями украинской армии. Тогда Министерство обороны РФ заявило о том, что эти военнослужащие участвовали в учениях и просто заблудились, оказались на территории Украины, потому что произошла вот техническая ошибка. Нам, в частности, были предоставлены украинской стороной те показания, которые, соответственно, давали задержанные военнослужащие. Они опровергают слова Министерства обороны о том, что эти солдаты заблудились. Солдаты прямо признают, что их направляли для участия в военной, по сути, операции.
Впрочем, при детальном рассмотрении оказывается, что принципиально новых доказательств в докладе не так много. Илья Яшин объясняет, основная задача не в том, чтобы добыть сенсационный материал, а в том, чтобы достучаться до аудитории федеральных каналов.
В зависимости от того, сколько мы сможем напечатать экземпляров этого доклада, мы будем просчитывать нашу кампанию. Но наша задача – донести этот доклад до тех людей, которые не пользуются интернетом. Я уверен, что значительная часть людей прочитает его в сети, несомненно. Основное ядро поддержки Путина – это те люди, которые не ищут в интернете информацию. Нужно взять этот доклад, прийти к этим людям и вручить этот доклад лично этим людям. Убедить прочитать этот доклад. Мы сделаем все для того, чтобы как можно больше людей в России, в первую очередь, прочитали этот доклад. Наша задача – переубедить этих людей, раскрыть им глаза, рассказать им правду, предложить факты.
Доклад выпущен пробным тиражом в 3000 экземпляров. Парнаси уже заявляют, что начали кампанию по сбору средств на более широкое распространение доклада. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
В Министерстве сельского хозяйства Грузии планируют создать дифференцированную тарифную систему для фермеров, которые не обрабатывают свои земельные участки площадью в 50 и более гектаров. Министр Отар Данелия сегодня сообщил журналистам о том, что, возможно, через 2 месяца эту инициативу будут обсуждать в правительстве. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Еще в прошлом году в Министерстве сельского хозяйства заговорили о возможном введении штрафов в отношении фермеров, в чьих владениях находятся необработанные земельные участки в 50 или более гектаров. Это, по мнению авторов инициативы, способствует развитию сельскохозяйственной сферы Грузии. Однако, как только эта информация достигла самих фермеров и экспертов в этой области, на власти обрушился очередной шквал критики. Те, кого может коснуться эта инициатива, заговорили о том, что вместо помощи фермерам Минсельхоз, напротив, давит их новыми налогами. Разрядить обстановку сегодня попытался сам глава этого ведомства Отар Данелия. В интервью информационному интернет-агентству Интерпресс News.g он заявил, что речь идет не о штрафах или налогах, а о дифференцированной плате за владение земельным участком.
Мы начали дискуссию на эту тему в разных кругах. Мы не будем никого штрафовать. Просто те, кто реально обрабатывает свою землю, будут пользоваться льготным тарифом, в отличие от тех, кто в течение многих лет не пользуется своей землей и, более того, не дает другим ею пользоваться. Эта инициатива не коснется владельцев малых земельных участков.
Цитирует Отара Данелия, интерпресс-ньюс.дже. Декан Аграрного и Свободного университета в Грузии Гига Бединеишвили считает, что инициатива способствует тому, что фермеры, которые не обрабатывают свои земельные участки, начнут продавать их тем, кто действительно займется делом. Однако негатива в этом новшестве намного больше, нежели позитива, считает Бединеишвили.
Непонятно, для каких целей власти хотят принять эту инициативу, каковым они видят ее конечный результат. Возникает еще вопрос, как будет задействован этот механизм. Ведь инициатива эта связана с установлением новых бюрократических систем, что в свою очередь чревато появлением коррупционных схем.
Подобный подход к фермерам, забросившим свои земли, успешно практикуется во многих развитых странах мира, говорит президент профсоюза фермеров и работников сельского хозяйства Ирине Пховелишвили. Однако он совершенно неприемлем по отношению к Грузии. И вот почему.
Если взять, к примеру, положение, которое наблюдалось в прошлом году в регионе Кахети, в большинстве случаев необработанными остались земли тех фермеров, урожай которых был уничтожен градом. Власти не предприняли ничего для оказания помощи этим людям. Если приведут в порядок дороги, отремонтируют и установят везде оросительные системы, а фермер будет лениться обрабатывать свою землю, я буду рада, если такого человека оштрафуют. Однако, если у людей не будет возможности обрабатывать земли, ответственность должна лечь на тех, кто возглавляет сферу сельского хозяйства.
Говорит Пховелишвили. На подобные замечания в Минсельхозе отвечают новыми обещаниями. В регионах Грузии, где особо развита сельскохозяйственная сфера, будут установлены специальные противоградовые установки для борьбы со стихией, а также ирригационные и дренажные системы, заявил Отар Данелия. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Дискуссии о путях создания реального сектора экономики в самопровозглашенной республике Абхазия идут в абхазском обществе давно, но перспективы по-прежнему туманны. На эту тему рассуждает сегодня наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей, пел когда-то Юрий Висбор. В Абхазии, увы, нет ни ракет, ни балета, но зато намечено строительство здания казначейства. Я привык критически относиться к критическим эскападам политической оппозиции, сортируя в них общие слова и замечания по конкретным просчетам власти. Но вот какое обвинение в адрес предыдущей властной команды всегда представляет. Представлялось мне неопровержимым и краеугольным то, что не предпринимается шагов по открытию новых производств и созданию реальной экономики. И вот вчерашняя оппозиция стала сегодняшней властью. Разумеется, зазвучавшие прошлой осенью упреки отдельных интернет-пользователей в ее адрес, что же вы сами, как и предыдущая власть, пользуетесь российской финансовой помощью, иначе чем глупостью не назовешь. Понятно, что в одночасье от этой помощи не отказываются. Кажешься. Но как раз и надо изо всех сил использовать ее для приобретения, как принято говорить, удочки, а не рыбы. Кстати, теоретически это именно так и представлялось. Ведь не случайно в предыдущие годы действовал комплексный план, а ныне действующий план российской финансовой помощи называется инвестиционной программой, ведь инвестиции, как известно, предполагают отдачу. Но вот недавно, во время встречи в абхазском парламенте с представителями правительства республики, я впервые услышал озвученные новым только что назначенным министром экономики данные о том, как будут потрачены более 9 миллиардов рублей, которые в течение ближайших 2,5 лет поступят в рамках инвестиционной программы. Причем эти цифры были приняты еще в прошлом ноябре. И что же? Снова привычное. На развитие и ремонт дорожной сети выделен почти 1 миллиард рублей. Около 2 миллиардов на ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройства территории, на энергетическую отрасль 733 миллиона, на водоснабжение, водоотведение и канализацию более 1,5 миллиардов. В сфере образования нужно освоить 1 миллиард 120 миллионов рублей. Расходы на ремонт зданий Верховного суда, Абхазского госуниверситета и строительство здания казначейства составят почти 500 миллиона рублей. Здание казначейства придется строить с нуля. Вот на этом этом казначействе я, что называется, споткнулся. То есть, понимаете как? Ничего не имею против казначейской системы, о необходимости и планах по введению которой в Абхазии слышу на различных заседаниях уже больше года, как и против того, чтобы сотрудники казначейства работали в приемлемых и даже самых комфортных условиях. Но на фоне того, что в Сухуми хватает заброшенных пустующих зданий, которые можно было бы привести в порядок, или пустующих офисных помещений во вновь отстроенных зданиях, а особенно на фоне того, что ряды абхазского чиновничества продолжают расти, в отличие от рядов производящих материальные блага, мне это показалось какой-то фантасмагорией. Кстати, многие годы у нас рассуждают о необходимости создания конституционного суда. Может, и для него в случае его учреждения потребуется строительство особняка. Правда, на государственное софинансирование инвестиционных проектов, нацеленных на развитие реального сектора экономики, планируется отпустить 944 миллиона 600 тысяч рублей. Целая десятая часть инвестиционной программы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На фоне замедления экономического роста Грузии с 5% до 2% эксперты поднимают вопрос о необходимости корректировки бюджета. Тот факт, что правительство уже четвертый месяц отказывается от секвестра, может отпугнуть потенциальных инвесторов, полагают экономисты. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Разговоры о необходимости корректировки бюджета начались в феврале нынешнего года, когда по итогам января рост ВВП составил 0.5%. После обнародования этих данных министр финансов Нодар Хадури заявил о снижении прогноза годового роста экономики с 5 до 2%, что, по его словам, должно было повлечь за собой корректировку параметров бюджета. Однако секвестр так и не был проведен. В марте по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили стартовала правительственная кампания по затягиванию поясов. Ежедневно руководители министерств рапортовали о значительном снижении расходов. После того, как совокупная экономия расходов чиновников достигла 7 миллионов лари, о затягивании поясов позабыли. Прошло 4 месяца, в течение которых глава Минфина попеременно советует то дождаться приезда очередной миссии международных наблюдателей, то подождать конца месяца. Сегодня Хадури вновь заговорил о возможном урезании госбюджета.
В настоящее время бюджетные параметры запланированы на 5% экономический рост. 19 мая нас посетит очередная миссия МВФ. Они привезут свои расчеты, мы предоставим свои. Когда соглашение с миссией МВФ будет достигнуто, мы доложим об этом общественности. Должен сказать, что пока доходная часть бюджета выполняется с опережением плана. Впереди у нас много работы.
Экономисты, однако, придерживаются противоположного мнения, говорит Демур Георхелидзе.
Складывается парадоксальная ситуация. Доходная часть бюджета рассчитана на 5% рост, тогда как правительство и международные институты уже спрогнозировали рост в 2%. Фактически правительство отказалось от политики затягивания поясов, уповая на чудо. Однако, хочется правительству или нет, оно обязано скорректировать бюджет. Лари падает, темпы экономического роста снизились. Трудно сказать, чего они еще дожидаются.
Говорит эксперт. Экономический эксперт Рамаз Герляни считает, что неторопливость правительства обусловлена психологическим страхом перед словом «секвестр», которого не слышали со времен Шеварднадзе. В памяти грузинского общества еще свежи те времена, когда этот термин ассоциировался с кризисом.
Теперь в правительстве ждут стабилизации ситуации, однако, честно говоря, эти ожидания слишком затянулись. У властей был детальный план и предостаточно времени, однако интенсивность процесса оставляет желать лучшего. Международные эксперты и правительство признали замедление роста экономики до 2%. К чему тянуть время? Бюджет должен отражать сложившуюся реальность, а не отвечать партийным интересам.
Считает Рамаз Герлиани. В целом, по словам экспертов, нежелание правительства пересматривать бюджетные параметры таит в себе еще одну опасность. Инвесторы не любят вкладывать средства в страны, правительство которых демонстрирует такой уровень некомпетентности, предупреждают эксперты. Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Завтра в Брюсселе стартуют Дни осетинской культуры в Европе. С 16 по 21 мая пройдут круглые столы, выставки и мастер-классы. В Российском центре науки и культуры в Брюсселе также откроется 5-я международная выставка осетинских художников «Арф-Арт». Кроме Бельгии, со осетинской культурой могут ознакомиться и жители Франции и Люксембурга. Мурат Гукимухов связался по телефону с одним из организаторов мероприятия, художником Родионом Пухаевым.
Завтра по плану мероприятий в рамках Дней осетинской культуры в Европе круглый стол творческой интеллигенции Осетии и стран Европы под названием «Мосты сотрудничества». Примеры художественного фильма «Рудник» режиссера Мурата Джуссойты. Встреча с автором и участниками фильма. Завтра же состоится и открытие международной выставки осетинских художников серии «Арвиарт», которая продлится до 21 мая. Среди тех, кто активно продвигает этот проект, живущий в Голландии Южный Осетин, Родион Пухаев, художник, основатель международной организации «Ренессанс Возрождение», цель которой – развитие культурных связей Осетии и Европы. Мне удалось связаться с ним по телефону. По словам Родиона Пухаева, это уже 5-й юбилейный год, когда проводятся Дни осетинской культуры в Европе.
Мы проводили и в Бельгии, и в Голландии, в Риме, во Франции, в разных местах, и в Венгрии, и в Турции. То есть масштабные мероприятия, просто в этом году как бы юбилейный год, 5 лет этим мероприятиям. Вот поэтому такое чуть-чуть повышенное внимание.
Скажите, а кто придумал?
Придумал, скорее всего, я. Но это все было плодом вообще общих каких-то усилий. Мы периодически получаем поддержку из правительства Северной Осетии, Южной Осетии и некоммерческой организации «Ренессанс Возрождение». Получаем поддержку и от посольства Российской Федерации в Бельгии, и от Россотрудничества. То есть как-то такой большой комплекс заинтересованных, скажем так, сторон.
Скажите, а с европейской стороны кто заинтересован?
С европейской стороны, честно говоря, тут в финансовом плане мы не получаем никакой поддержки. А так власти городов, где мы проводим мероприятия, предоставляют нам возможность бесплатно выставить картины, снять галерею городскую. Потом проводим какие-то совместные встречи. У нас в Голландии несколько лет проходили такие творческие встречи художников. Ну, какой-то обмен проходит, и все равно какая-то поддержка есть. Можно сказать, даже не только поддержка, сколько сотрудничество такое взаимовыгодное.
Возникает какая-то дружба, какое-то общение.
Да, да, да. В этом и заключается весь смысл. Мне кажется, это просто полезно иметь такие дружеские отношения тоже. Да. Вот сложились, я знаю, что некоторые переписываются все время, созваниваются. Это все зря не проходит. Под этим такое серьезная основа.
На самом деле это вот один из лучших примеров народной дипломатии.
Да, я вам могу один пример сказать. Когда на пленэре в Голландии рисовали на улице. Сейчас в Европе уже не встретишь такое. Знаете, вот когда стоит на улице, кто-то рисует. А мы сделали такую акцию. Там люди могли подходить, общаться. То есть было такое вообще общение. И это было очень позитивно, очень замечательный был проект такой. Вообще народная дипломатия, это, я думаю, что нами не совсем используется, но под этим большое будущее, мне так кажется.
Продавать получается картины или провинциальные российские художники обречены на бедность?
Это очень сложно. Дело в том, что европейцы тоже не сильно блещут продажами. Но тем не менее, конечно, иногда продаются, иногда нет.
Это был Родион Пухаев, юго-осетинский художник и народный дипломат. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Цхинвале завершился второй международный детско-юношеский фестиваль имени Феликса Алборова. В нем традиционно принимали участие воспитанники юго-осетинских музыкальных школ. О музыкальном событии и именитом композиторе расскажет Жанна Тарханова.
Молодые таланты в Южной Осетии уже не первый год выявляют на фестивале имени Феликса Алборова. Мероприятие организовано Министерством культуры республики. Членов жюри, как правило, приглашают из Северной Осетии. В этом году, как и в прошлом, лучших выявляли преподаватели музыкального училища имени Валерия Гергиева, Нелли Хистанова и Наталья Коломоец, рассказывает главный специалист Министерства культуры Южной Осетии по учебным заведениям Наталья Жуйкова. Жуйкова.
Это был третий международный фестиваль имени Феликса Алборова. Принимают участие городские музыкальные школы и районные. Это значит первая музыкальная, вторая музыкальная школа, подварном, лицей искусств, Ленинградский район и Чапский район. Как отметила жюри, уровень намного выше стал, особенно у пианистов. И они определили даже человек 5, которые могут выезжать свободно в другие фестивали за пределами республики.
Не случайно фестиваль носит имя прославленного Феликса Алборова. Он, пожалуй, самый любимый осетинский композитор. Произведения Алборова давно ушли в массы, стали поистине народными. Впрочем, он не только сочинял музыку, но был истинным знатоком фольклора, собирал его всю жизнь. Музыка Феликса Алборова покорила осетин по обе стороны Рокского перевала. Его талант был востребован как в Цхинвале, так и во Владикавказе, говорит кинодокументалист и журналист Мадина Тезиева.
Феликс Алборов уникален тем, что он человек, который одинаково хорошо знал Осетию по обе стороны Кавказского хребта. Он прекрасно знал как музыкальную культуру южной части Осетии, так и музыкальную культуру северной части Осетии. И фактически он в молодости пешком обошел все села Южной Осетии, еще застал таких носителей информации, которых сейчас уже, конечно, просто найти невозможно. Помимо того, что он очень много знал, он еще очень это глубоко чувствовал на генетическом таком уровне.
Классикой стало его исследование осетинской традиции. Традиционной музыкальной культуры. Книга «Музыкальная культура осетин». Творческий диапазон самого Алборова был невероятно широк. Ему прекрасно давались хоровые, оркестровые и фортепианные произведения. Всеобщее признание Алборову принесла музыка к кинофильмам «Ах, любовь», «Во всем виновата Залина», знаменитая обработка героической песни о Махамате Бесаеве, опера «Фатима». Кроме того, он автор государственного гимна Республики Южная Осетия, говорит Мадина Тезиева.
Я хорошо помню, как шла работа над музыкой к фильму «Горад Бау» режиссера Рафаэля Гаспарянца. Там главная музыкальная тема фильма, песня, которую исполняет Феликс Сарикати, исполняет эту песню. Удивительно то, что Феликс Алборов, прекрасно знает музыкальный осетинский фольклор, он был композитор такого европейского уровня, который не слепо копировал фольклор, а вплетал его умело в современные формы музыкальные.
Феликсу Алборову удалось воспитать плеяду блестящих осетинских музыкантов, говорит Мадина Тезиева.
Педагогика забирала у него очень много сил и времени. И вот когда мы с ним говорили, это в интервью не вошло, но он мне сказал, что если бы я начал жить сначала, я бы, наверное, постарался меньше времени тратить на педагогическую деятельность, потому что тогда бы я больше написал. Но, конечно, это счастье, что он преподавал так много, был директором в Цхинвале училища. И целая плеяда людей вышла в большое искусство благодаря ему. Насколько я помню, Жанна Плиева.
Глава парламентского комитета по культуре и СМИ Юрий Габараев говорит, что проведение фестиваля уже стало доброй традицией. Он считает, что подобные мероприятия необходимы, чтобы воспитать вкус подрастающего поколения и открыть молодые таланты.
Дело в том, что они, потому что подрастающее поколение, молодые музыканты, где они могут себя развивать, чтобы мы узнали, где у нас есть талант.
Завершился детско-юношеский фестиваль имени Феликса Алборова гала-концертом. Сегодня же состоялась церемония награждения победителей в Цхинвальском музыкальном училище, носящем имя выдающегося осетинского композитора. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», «Вози Кавказ».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.